Я всех приветствую. Сегодня у нас знаменательное событие. По православному календарю у нас сегодня Троица, но мы как бы праздновали уже, да, день схождения Духа Святого, Пятидесятница. Сегодня, наверное, так совпало, да? Но сегодня я бы хотела говорить о духовном росте. Конечно же, духовный рост невозможен без присутствия Духа Святого в нашей жизни. Действительно, это было знаменательное событие, когда на 50-й день после воскресения Иисуса Христа Дух Святой спустился в горницу, в которой были ученики, последователи Иисуса Христа, и спустился действительно в виде огненных языков, даровал им силу, дерзновение, и Слово Божье стало распространяться по всей Малой Азии, христианство стало возрастать. Сегодня я бы хотела именно говорить о возрастании нашем внутреннем. Несколько проповедей перед этим я говорила о приближении к Богу, как нам действительно искать Господа, как нам познавать Его ближе. Да? Я говорила, что Иисус Христос, мы приняли спасение, мы не должны на этом останавливаться, но мы должны идти дальше, приближаться к Богу, к Отцу, познавать Его сердце. Сегодня я бы хотела больше поговорить о нашем возрастании духовном. Если мы с вами откроем Писание, раздайте листочки, я попросила, чтобы сегодня записывали. Можете так и написать, как мне возрастать духовно. Знаете, у всех разные уровни возрастания. Некоторые, может быть, уже так себе сказали, что, может быть, хватит, я уже возрос, где-то, может быть, остановились. Этот путь нескончаемый. И тема – это возрастание в духе, возрастание нашего именно как верующих. Я хотела бы об этом говорить. Когда мы открываем Писание, мы видим очень много стихов, которые говорят о том, что мы должны куда-то двигаться, мы должны совершенствоваться, мы должны изменяться, мы не можем стоять на месте и что-то с нашим внутренним состоянием, с нашим характером, нашим посвящением, нашими поступками должно происходить. Мы постоянно должны меняться, мы не должны быть как застойная вода. Но очень часто люди действительно пришли один раз в церковь, покаялись, может быть, и на этом их путь христианский закончился. Дальше они вроде бы и пребывают в церкви, но ничего не происходит, да они особо и не напрягаются. И происходит такое, знаете, воскресное посещение Храма Божьего, и на этом все. Но если мы откроем с вами послание Ефесянам 4:12, сказано, что мы призваны к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть мы должны совершенствоваться, и из нашего роста и совершенства созидается тело и произрастает служение другим людям. Точно так же в этом же контексте мы можем читать второе послание Коринфянам 13:9. Павел пишет: «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве». Опять Павел говорит о том, что мы должны совершенствоваться, мы должны возрастать. И, конечно, все хотят возрастать, да? То есть Божья воля, Новый Завет об этом пишет, что Божья воля для нас, чтобы мы возрастали. Но как возрастать? Вы знаете, существует очень много как бы лжи такой, каких-то неправильных убеждений, которые в сердце и в разум человека поселились, и люди продолжают в это верить. И сегодня мы эту ложь постараемся просто разрушить, поэтому раздали вам листики, чтобы вы записывали и записывали, в чем состоит ложь и в чем истина насчет духовного нашего роста. Смотрите, также Ефесянам 4:14-15 Павел говорит следующее. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». То есть мы возвращаем это все в тело Христово, да? Мы возвращаем то, что мы приобретаем в Господе через слово, через молитву, и в результате этого тело Христово растет, оно становится сильным. И опять-таки, конечная цель наша, личная, именно личностная наша, это уподобление Иисусу Христу. Недаром сначала первых христиан называли Христами, да, Христосиками, ну, Христами. Потом это название и поменялось на христиан. То есть наша цель, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. И смотрите, опять-таки подтверждение в Писании. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». То есть Господь Бог нас нашел, привел, но Он предопределил нам быть подобными Его Сыну. И сегодня мы с вами будем именно говорить, как же нам стать подобными, что для этого мешает. Может быть, какие-то неправильные убеждения уже сформировались в нашем разуме. Я постараюсь их разрушить. Напишите «Ложь номер один о духовной зрелости». То есть мы сегодня вот эти мифы о духовной зрелости, которые сформировались неправильные, мы их будем разрушать. Ложь номер один заключается в том, что духовный рост происходит сам по себе. То есть, знаете, как бы человек пришел, покаялся, и вот он растет. Но если мы говорим о том, что человек родился свыше, и если мы это будем сравнивать с физическим рождением младенца, даже в этом плане мы понимаем, что маленький человечек, он не выживет без заботы, без питания, без охраны. Поэтому духовный рост не произойдет сам по себе, даже если человек родился свыше. Получается так, что многие посещают всю жизнь церковь, но почему-то остаются духовными младенцами. Они никуда не движутся, не двигаются, не растут. И можно так сказать, что люди прижились к церкви. И, знаете, как бы вроде бы ходят в церковь, а потом что-нибудь такое отчебучивают, знаете, случается просто в их жизни, что ты диву даешься, и ты думаешь, ну как, он уже 5, 7, там, может быть, 8 лет в церкви. И вдруг он совершает, может быть, какой-то такой грех, который просто всех вводит в состояние шока. Почему? Да потому что просто посещение церкви еще ни о чем не говорит. Просто отсиживание, как бы, знаете, воскресного дня еще не обеспечивает взрослость. И это еще не говорит о том, что действительно человек, может быть, искренне покаялся, родился свыше, но он уже внутри себя духовно возрос. Нет. То есть получается так, они, люди, могут повзрослеть, но не возрасти. Они вроде бы как бы взрослые, знаете, но все равно как бы не достигли вот этой духовной зрелости. Запишите Евреям 5:12, известные стихи. Павел говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». Вы знаете, действительно, когда я вижу, когда, может быть, даже в нашей церкви, ну, кто-то реально, я вижу, совершает какие-то вещи, которые просто в голове не укладываются, думаешь, надо опять возвращаться к началам Слова Божия. То есть надо опять возвращаться к каким-то просто первым, просто таким шагам возрастания в вере. Опять-таки, почему? Потому что ты не можешь увидеть в сердце человека, насколько он действительно возрастает в своем духовном хождении. И очень часто, как я говорила, что посещение церкви не обеспечивает действительно твоей зрелости духовной. Окей, в самом таком общем контексте можно сказать, что для возрастания нужно посвящение. Посвящение и все равно усилия. Усилия самого человека и, конечно же, усилия церкви. Церковь для этого и создана, чтобы помогать возрастать человеку. Посмотрите, ученики Иисуса Христа, да? Первый шаг, что они сделали, Иисус позвал их за собой. Кто-то занимался рыбалкой, кто-то считал налоги, но сначала было решение. Точно так и мы с вами приняли решение. Но потом было 3 года учебы. Иисус спал с ними, Иисус служил с ними, Он ходил по дорогам. То есть было обучение. И этот процесс обязательно должен быть в любой церкви. Когда человек приходит, мы не можем сразу послать его воевать где-то, знаете, против демонических властей. Он не может сразу открыть, может быть, там молитвенную группу, но он должен возрастать. Он должен действительно созреть в полноте Слова Божьего. Он должен стать постоянным в молитве. Даже постоянным в приходе в храм Божий, да, в церковь. Поэтому, как ученики Иисуса Христа, они 3 года были с Ним, скажем так, 3 года колледжа. Поэтому я так иногда говорю, что если люди 3 года в церкви, они до сих пор ничего не делают, проблема какая-то. Они остаются вот этими вот младенцами. То есть Три года Господь, скажем так, дает нам, и потом действительно мы должны двигаться и включаться, может быть, даже раньше в служение. Филиппийцам 2:12-15, запишите, сегодня много будет стихов. Очень часто мы говорим, что вот человек один раз покаялся, спасен, и как бы он спасен уже навсегда, навеки. Но здесь мы можем читать: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Смотрите, здесь не сказано «производите», потому что спасение произвел только Иисус Христос. Он даровал нам спасение. Но здесь сказано другое слово «совершайте». То есть спасение, оно имеет две таких грани. Конечно бы, без Иисуса вообще само спасение, как понятие, не существовало. Но дальше мы должны совершать наше спасение, и мы должны прилагать к этому усилия. И смотрите, начало, первый шаг, посвящение. Мы приняли Иисуса Христа, и дальше, после посвящения, действительно, происходит наш духовный рост. Но опять-таки, смотрите, посвящение, вторая ложь, которая существует, напишите, ложь номер два, что духовный рост совершается как бы только для избранных, и зрелость только для избранных. Ну чего мне напрягаться? Вот есть там, я не знаю, там лидер, может быть, там молитвенной группы, да, есть там пастор, как пусть они и потеют, да. И есть такое убеждение, и даже есть, ну, не обязательно в церквях нашего, как бы, ну, скажем так, направления, но во многих церквях люди подразделяют себя на прихожан и на тех, которые в служении служат, может быть, находятся на зарплате, но этого мы не видим нигде в Писании. В Писании все избранные Господом, все, кто покаялись, приняли Иисуса Христа, они все называются святыми. Они все должны служить Господу, они все должны нести Слово Божье. И знаете, не знаю, но существует такое мнение, что святой человек, вообще его как бы так и нельзя назвать. То есть святой может быть или монах, или человек, который полностью посвятил себя, как бы живет где-то в затворничестве, да, или человек, который там, я не знаю, может быть сидит там и произносит какие-то молитвы, вот это святой. А мы с вами не святые, то есть мы не призваны к духовному росту. Именно человек, каждый человек, который познал Господа, он призван к духовному росту. Это не только для избранных, это для каждого. Если этого не будет, тогда будет проблема. Знаете, действительно создался такой какой-то образ, может быть, потому что, ну вот много книг, да, рассказывается о миссионерах, рассказывается о христианах, которые жертвовали своей жизнью, и люди просто думают, ну вот действительно, они духовно зрелые, я никогда до такой зрелости не дорасту, и у нас уже мы сами себе выставляем планку, да. И мы видим, что они действительно много молились, они там поехали на миссию, они, может быть, приняли мученическую смерть. Но вы знаете, духовный рост, он совершается ежедневно в нашей жизни. И каждый день он прибавляет и поднимает нас просто на ступенечку выше и выше. Смотрите, 1 Тимофея 4:7. Павел очень часто... Христианство, да, следование Господу, он сравнивает со спортом, да, он сравнивает с тренировками. И вот он говорит, 1 Тимофея 4:7, там сказано: «Упражняй себя в благочестии». То есть, смотрите, духовный рост сам по себе не произойдет, если мы какие-то усилия не будем предпринимать. И точно так же «упражняй себя в благочестии». То есть ежедневное выполнение каких-то, может быть, вещей, которые должны войти просто в привычку, которые должны выработаны у нас, они устрояют нашего духовного человека. И это требует дисциплины, это требует усилий, но это дает потом свой результат. Поэтому святые стали святыми не потому, что они какие-то, знаете, супер-дупер избранные, но потому что они... упражняли себя в благочестии, потому что они изменили свою жизнь, потому что они дисциплинировали себя. Третья ложь, напишите, третья ложь о духовной зрелости. Это то, что духовная зрелость произойдет мгновенно. Человек думает, вот поеду на энкаунтер, да, выгонят с меня всех бесов, я возрасту и пойду проповедовать. Может быть, и выгонят. Но мало одного какого-то действия, если опять-таки не будет достаточно серьезное и дисциплинированное как бы такое посвящение ежедневное. То есть одного действия, если человек, например, знаете, есть такие волны пробуждения, то в одной церкви слышишь пробуждение, и все христиане едут туда, становятся, знаете, под силу Духа Святого. Все это как бы, ну, классно, пребывают в Божьем присутствии, но потом опять возвращаются в свои дома, в свои, может быть, застойные церкви, и что-то дальше надо делать. И опять-таки какие-то, знаете, единичные шаги, они не изменят человека, но это долгий путь. И на самом деле, знаете, люди все практически хотят быстрых результатов, начиная от похудения, заканчивая, может быть, знаете, каким-то исцелением, поэтому и ходят к экстрасенсам, колдунам. Ведь никто не хочет полностью менять свой образ жизни, никто не хочет заниматься длительно там, физическими нагрузками и изменять свою диету. Все хотят купить какие-то таблетки, похудеть из прекрасной фигуры, пойти на пляж, да? Точно так же и в духовном росте. Все хотят быстро встать под какого-то помазанника. Какие-то гости, мы даже сами наблюдаем, когда приезжают, мы все просто несемся. Но потом наступает понедельник. И что ты вынес просто с этого даже служения? Какой действительно шаг постоянный ты для себя, ну, как бы пообещал делать, и ты действительно несешь это в постоянстве и в дисциплине, ты следуешь своим обещаниям. Поэтому духовный рост, он не может быть от какого-то помазанника. Это процесс, это процесс. И что интересно, даже когда Иисус Навин и израильтяне, они входили в обетованную землю, там сказано в Второзаконии 7:22, что Господь мало-помалу, Он как бы отдавал им эту землю, очищал от врагов и так далее. Поэтому, знаете, как можно такое просто сравнение сделать? Что мы все с вами имеем потенциал, да, но каждому требуется совершенно разное время возрасти, но нету никакой, знаете, универсальной формулы быстрой. Это точно так, как семена. Знаете, два семени, одно упало в землю, и из него практически, ну там, через неделю росточек, через 7 недель уже смотришь, и выросло, и уже как бы там огурцы или тыква там плодоносят, знаете. А другое семя упало. И нету как бы ничего, и может быть и месяц целый, потом только стало проклевываться, потом через 2 месяца может быть совсем маленький какой-то росточек, кустик, но потом вырастает из него большущее дерево, это был желудь, да? То есть разные семена, разный потенциал, но нету просто такого универсального, быстрого, чтобы мы взяли вот так вот, возросли и уже были достаточно духовно зрелыми. Запишите, пожалуйста, Ефесянам еще раз 4:13. Здесь сказано: «Придем в единство веры познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть полный возраст Христов – это пункт назначения. Вот это точка, куда мы должны идти. И действительно, здесь… Наверное, мы никогда не дойдем туда, потому что Иисус Христос – это действительно для нас совершенный пример во всем. В том, как Он себя вел с людьми, в том, как Он молился, какой Он был в характере, в словах, в отношениях к людям. Поэтому для нас это пункт назначения, и мы идем и действительно стараемся быть похожими на Него. Церковь помогает в этом. Церковь призвана оказывать вот помощь именно в достижении этого. И знаете, можно как бы сказать, что мы действительно каждый раз идем на новую-новую ступеньку, знаете. И через эти ступеньки, скажем так, человек сначала приходит в церковь, он познает Господа, он начинает расти духовно, потом он вступает в служение, потом он, может быть, выполняет действительно ту миссию, которую Господь на него возложил. Знаете, вот такой пример меня немножко шокировал. Действительно, мы не можем сразу исполнить наше предназначение. Я скажу про себя, что я не думаю, что всю жизнь я призвана быть пастором. Может быть, совершенно Господь что-то другое откроет. Есть такая женщина, она сама афроамериканка. Зовут ее, чтобы не соврать, Шарлин Котран. Она сама была лесбиянка, и она была редактором журнала для афроамериканских женщин, которые находятся вот именно, которые являются вот такой неоднозначной ориентацией, да. И она издавала этот журнал, то есть она была главным редактором. Но Господь нашел ее, и ей свидетельствовали ее друзья, христиане, и однажды просто Дух Святой действительно сошел на нее, она сидела в машине на паркинг-лоте, и она полностью раскаялась в своей жизни, в своих грехах, и Господь очистил ее, очистил также и от этого неправильного образа жизни. Но вы знаете, она стала ходить в церковь, она стала познавать Бога, она стала действительно двигаться ближе к Богу, приближаться, познавать Его любовь. Но она решила, что ее миссия на этой земле, это было все шагом, шаг за шагом. Она не оставила вот эту позицию редактора этого журнала, но она полностью поменяла содержание журнала, и она стала рассказывать о Боге, о Божьей любви именно вот этой массе просто женщин, которые находятся вот в такой, ну, в такой, скажем, зависимости, неправильной жизни. То есть она исполнила свою миссию. Но сначала это было ступенечки покаяния, отдала сердце Господу, стала в церкви посещать церковь, стала познавать Бога больше, служение, и это вот ее миссия. Другой пример, который очень печальный, и я не знаю, ну, у кого из вас есть дети, вы, наверное, знаете, что есть такая передача «Sesame Street». Знаете, «Sesame Street», Public TV, Public, вот это, Detroit Public TV, каналы эти, они показывают. И в этой передаче «Sesame Street» это как puppet шоу, знаете, как кукольное такое шоу. Но очень интересное, кстати. Там очень много всяких, ну, познавательных фактов, они рассказывают про буквы, про цифры, про как себя вести, как, ну, в общем, и все это как бы куклы, знаете. И там есть такой персонаж, которого очень любили мои дети, и любит даже тут Тошик, да. Его зовут Элма, такой маленький, знаете, красненький, пушистый. И вы знаете, он действительно классно играет, он классный и смешной, и дети его очень любят. Но за этим персонажем стоит человек. Этого человека зовут Кевин Клэш. Этот человек, еще когда он был маленьким, у него был талант быть вот именно, знаете, артистом, ну, как бы кукольного театра. Он там из отца старого плаща сделал просто паппет, вот эту вот куклу. Мама его имела детский садик на дому, и это было первое его представление. Потом он просто стал двигаться, и он действительно живет своими персонажами. Он получил очень много премий, там, Грэмми, именно вот за всякие шоу телевизионные, там, для детей. Он талантливый человек, но он является гомосексуалистом. И мало того, что он гомосексуалист, но последняя его выходка, это то, что он снял молодого парня, проститутку, ну, то есть, как вообще подростка, его выгнали с этого шоу. И вот смотрите, человек, который приходит в церковь, который познает Бога, он... Следующий его шаг, он исполняет свою миссию на земле. Здесь тоже талант, здесь тоже помазание от Господа. Но если он не с Богом, если он не в церкви, если ему не открылась истина, он никуда так и не двинется. И то может быть предназначение, чтобы его талант служил людям, так и останется нераскрытым, похороненным и принесет вот такой просто позор, знаете. И сейчас я не знаю, где он находится, но его убрали с этого шоу. И человек действительно принес стыд, принес просто горький осадок, наверное, всем родителям, которые, может быть, знаете, с удовольствием включали эту программу для своих детей. Поэтому, как я сказала, что все степ-бай-степ. Господь взращивает нас вот в полноту возраста Христова, когда мы приходим к Нему, когда мы познаем Его, когда мы укрепляемся просто в Его Слове, когда мы потом вступаем в служение и исполняем какую-то миссию здесь, ту, которую Бог нам поручил. Напишите, пожалуйста, ложь номер 4. Ложь номер 4 заключается в том, что наших знаний достаточно для того, чтобы возрастать в Боге. Вы знаете, знание Библии – это основание. но это не есть главное измерение зрелости. Очень многие люди могут сыпать словами из Писания. Очень многие люди действительно знают какие-то обетования, да, может быть, красиво, хорошо молятся. Но зрелость наша будет заключаться только в нашем поведении. Пишите, поведение и нашем характере. Поведение, а не знание, говорит о нашей духовной зрелости. И подтверждение тому мы можем читать очень много. Иакова 2:18. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». То есть по нашим делам, по нашим поступкам человек и Господь может судить о том, что мы достаточно зрелые. Иакова 2:18 написали. Дальше, также Иаков говорит, «Мудр ли и разумен кто из вас?» То есть он как бы обращается, да? Конечно же, есть мудрые, разумные. Но потом он говорит, «Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью». Окей? То есть мудрость твоя без твоих действий, without actions, да, как американцы говорят, без измененного поведения она не имеет в себе никакой силы. Иакова 3:13. И получается, что если наша вера, она остается на устах, но она не изменила образ нашей жизни, то эта вера ничего не стоит. То есть если мы как были там жадными, гордыми, заносчивыми, да, закрытыми, и если мы такими же остались после того, как мы пришли к Богу, вообще большой вопрос по поводу этой веры. То есть наша вера, то, во что мы верим, оно будет отражаться на наших поступках. Я часто говорила, что часто мы будем просто проповедовать даже без слов нашими одними поступками. Знаете, когда у нас меняется все, да? Если раньше нам легко было соврать, мы уже сейчас просто не можем. Если раньше было легко украсть, то у нас уже рука не поднимется. Легко было осудить, то ты уже не можешь это сделать. И не знаю, мне принимать это за комплимент или как. Мне мама недавно попросила позвонить и спросить там одну информацию по поводу риэл-эстейта. И я, в общем, стала объяснять, объясняла. И, в общем, ну, наверное, что-то не то сказала. И потом маме это рассказано, говорит, Леночка, доченька, ну ты совсем врать не умеешь. И мне так интересно, говорю, ну что мне это как комплект, не то, что она меня толкает соврать, ну просто надо было не говорить эту информацию, да. Ну ты совсем врать не умеешь. Ну и хорошо, и слава Богу, понимаете? Потому что действительно наше возрастание, это будет в наших плодах, в измененных наших словах, нашем характере, наших поступках, но не в знании, понимаете? Если мы просто будем сыпать Писанием, это просто может людей даже оттолкнуть. Смотрите еще, Ефесянам 5:8, запишите, хорошее, как бы к этому пункту можно отнести слова. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чада света». И также Матвея 7:16, «По плодам их узнаете их». Матвея 7 глава, с 19 по 27 стих. С 19 по 27. Люд, можешь показать? Матвея 7 глава, с 19 по 27 стих. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего». То есть, если мы не исполняем, грош нам цена. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Перед этим был стих «исполняющие». То есть исполняющие, не только слушающие, но исполняющие. Это действительно те, которые возрастают духовно. Окей, запишите еще, пожалуйста, 1 Коринфянам 8:1. «Знание надмевает, а любовь назидает». То есть это классно, это хорошо знать Писание, это хорошо, как бы, когда ты вставляешь там, где нужно, слова из Писания. Но вот наши знания, они, знаете, как можно сказать, они будут, если окрашены нашим поведением, нашим характером, то это действительно будет красивая, просто цветная книга, которую приятно читать. Это не будет просто сухой текст, знаете, черные буквы на белых листах. Но если эти буквы, эти слова и эта информация будет окрашена нашим характером измененным, действительно, эту книгу нашей жизни будет приятно читать другим людям. Знаете, я видела многих христиан, которые имели супер колоссальные знания Библии. Они вот просто, знаете, с маленького возраста, они в этом росли. Они знали, ну, очень многие стихи наизусть. Но тем не менее, они жили по плоти. Совершенно по плоти, понимаете? То есть, опять-таки, знание, оно не приближает к Богу, и оно не дает тебе духовного роста. Поэтому гордость, если есть просто, знаете, такие плотские какие-то поступки, они несовместимы с духовной зрелостью. Еще запишите такой стих, Иакова 4:17. Знаете, наша ответственность просто колоссальная за то, что если мы что-то знаем, но не делаем, Бог опять-таки за это может наказать и спросить. Вот Иакова 4:17 говорит и подтверждает это. «И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть еще одна опасность от обладания знанием только, что если мы только на уровне информации это все несем, наше верование, и если мы не делаем это, да, то это является практически грехом. Ну как же так? Ну как бы хорошие истины за наше, скажем так, безразличное, может быть, отношение, за то, что мы это не применяем, Господь спросит, и Он реально называет это грехом. Напишите ложь номер 5. Пятый миф или пятая ложь о зрелости – это то, что духовный рост – это личный внутренний процесс. Я недавно разговаривала со своей подругой, и она живет с бойфрендом, да. Ну и как бы не очень хорошая ситуация, потому что живут долго, как бы не хотят никак регистрировать свои отношения. Я говорю, он верит в Бога. Она говорит, его вера и его духовный рост – это его личное. Церковь он не ходит, этим он не делится со мной, как бы. Вы знаете, далеко ходить не надо. Очень многие даже в церкви говорят, вот как я расту и какое у меня общение с Богом, это мое дело. И даже как бы и пастору туда нечего соваться. Но вы знаете, я хочу сказать следующее, что это самый настоящий эгоизм. И наше возрастание, то, что человек вот так вот закрывается и говорит, что это между мной и Богом, это неправильно. Господь, если бы так было, Он бы не предусматривал вообще церковь, отношения, братство и так далее. Смотрите, Евреям 10:24-25. Господь дал нам общение, чтобы мы действительно только в коллективе мы возрастали. И Он говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. То есть уже в то время были как бы такие моменты, когда люди, может быть, даже называли себя верующими, познали уже Господа, но отходили от церкви, отходили от собрания, отделялись как бы, да. То же самое мы сейчас можем наблюдать, потому что люди как бы, а чего сейчас? А вообще зачем нужна церковь? Виртуально все можно, проповеди на интернете такие, что пастор Лена просто отдыхает. Свидетельства такие, что у нас таких чудес нет. Это все можно там найти. Слово Божье есть там в 10-12 разных переводах. Зачем нужна мне церковь? И вот человек в своем таком, знаете, индивидуализме, эгоизме, он отделяет себя от общения. Я хочу сказать, такой человек, он может прослушать весь интернет, но он может так и остаться духовным младенцем. Почему? Потому что, когда человек в церкви, он сталкивается с разными людьми, разными характерами. Где-то смиряется, где-то надо заткнуться, где-то надо благословить, где-то надо пожертвовать, где-то надо за кого-то помолиться, попостовать, где-то нужно перед кем-то смириться. Только в отношениях происходит духовный рост. Напишите себе, только в отношениях происходит духовный рост. Если человек отделяет себя, Даже читая Библию, даже говоря, что он имеет общение с Богом, значит, его Бог должен ему сказать: иди, дорогой, в церковь, иди к братьям и сестрам, покажи то, что ты знаешь, покажи свою любовь, послужи в первую очередь тем, кто является как бы с тобой членом семьи Божьей, да? Но очень часто люди действительно отделяются, и сейчас есть такое даже понятие «виртуальная церковь», да, «церковь через интернет». Я понимаю, когда это может быть под страхом гонений, что нельзя собираться, там, собрание, но когда есть реально какая-то поместная церковь, да, то мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе, потому что только в отношениях мы возрастаем. Смотрите, наше возрастание будет через наше регулярное общение. Напишите, пожалуйста, 1 Иоанна 1:7. Иоанн говорит нам, что доказательство нашего хождения в свете – это тогда, когда имеем общение друг с другом. Вы представляете, как, если подумать, то есть если мы во свете ходим, то общаемся друг с другом, и там сказано, что любовь Божья, что такое, очищает нас, да? Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А теперь смотрите, давайте от обратного эти стихи скажем. Если же мы не имеем общения друг с другом, то тогда мы в чем ходим? Во тьме, получается? Представьте, как это серьезно и как это важно. Значит, мы живем тогда во тьме. Второй стих, не более важный, еще более важный, 1 Иоанна 3:14. Здесь вообще под вопрос ставится спасение человека. 1 Иоанна 3:14. Люд, можешь показать? Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Нелюбящий брата пребывает в смерти. То есть мы уже что, значит, и не спасенные? То есть мы уже не в жизни, а мы опять под проклятием получаемся. То есть если не имеем отношений, если нет любви к братьям, к сестрам по вере, мы опять становимся под проклятием. Мы живем уже не в жизни измененной, да, очищенной Богом, но живем как будто бы в смерти. Поэтому я хочу сказать, чтобы люди не говорили, что нам не обязательно церковь, нам не обязательно общение, нас люди, может быть, церкви раздражают. Но если человек, и пусть говорит, что я знаю Бога, имею отношения, я хочу сказать, что качество твоих отношений с Богом проверится качеством отношений с твоими братьями и сестрами. Никак по-другому быть не может. Если человек получает там что-то, знаете, в тайной комнате, и если он это просто, знаете, как эгоист, он в себя это вбирает, рано или поздно. Или Бог ему скажет, что стоп, что ты уже просто объедаешься, или он вообще уже не Бога слышит. Но если он действительно, реально имеет общение с Богом, оно будет его тянуть к тем же самым братьям и сестрам, которые точно так же омыты, очищены кровью Иисуса Христа. Окей. Интересно еще одни слова, Матфея 5:23-24. Следующую вещь я хотела бы сказать. Очень часто, Матфея 5:23-24. Если мы откроем эти стихи, открой, пожалуйста, Люда. Здесь говорится о прославлении. Прославление – это когда мы приходим к Божьему престолу, к жертвеннику, приносим не только десятины, но как бы хвалу наших уст. И вот здесь говорится, что если ты принесешь дар твой к жертвеннику, да, то есть просто подойдешь к Богу с жертвой хвалы, да, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Сказано: оставь дар, пойди примирись с братом. Знаете, что меня здесь затронуло? Вот эти слова, что ты вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя. То есть, если ты реально знаешь, что на тебя кто-то обижается, да, то ты сам должен идти и уладить этот конфликт. Не если ты обижаешься, да, на кого-то, но если на тебя кто-то обижается, и ты находишься как бы, ну, просто в неприятии, но обижается, и ладно. Ты должен, ты обязан уладить этот конфликт, а потом приходить с жертвой к жертвеннику Божьему, к Божьему престолу. И смотрите, получается, что насколько важно для Бога общение между нами, верующим, между Его детьми. Если этого нету, это показатель конкретный того, что мы что-то не понимаем, не догоняем в Боге, да, мы что-то просто упускаем. И 1 Иоанна 4:20, «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Которого не видит. Знаете, для чего еще церковь нужна? В церкви мы учимся общаться. Потому что, знаете, в разных семьях росли люди, в разный какой-то, может быть, стиль общения, кто-то больше френдли, кто-то не очень, такой, знаете, общительный, дружелюбный. Но в церкви мы учимся общаться. И это помогает нам потом евангелизировать, свидетельствовать, да. И очень часто люди не имеют свидетельства просто, не могут свидетельствовать только потому, что они не умеют общаться. И церковь помогает просто преодолеть вот эти какие-то комплексы, знаете. Напишите, шестая ложь насчет духовной зрелости. Это то, что, опять-таки, для возрастания нужна только Библия. Мы говорили, там больше говорили о том, когда вера без дел, без нашего измененного поведения мертва, а здесь, когда люди зацикливаются реально на слове, на Библии. Знаете, есть такие церкви, которые, просто можно сказать, церковь-школа. Вот они постоянно учатся. Но опять-таки, духовная наша зрелость, она выходит из опыта общения с людьми, из опыта общения с Богом, из служения, изучение Библии, я это не отрицаю, конечно же, сама Библию преподаю, и у нас есть Bible Study. Но запишите себе таких 5 пунктов. Это Божьи цели церкви вообще, для чего церковь и есть, да? Напишите, первое, это поклонение. Поклонение Господу. В церкви мы учимся, мы все вместе приходим к Богу, мы поклоняемся Ему. Божьи цели для церкви. Второе, это изучение Его Слова. Экипировка верующих. Третье – это братское общение, сестринское, да? Это для общения. Мы учимся общаться через церковь, мы очищаемся через это общение. Четвертое – в церкви мы учимся служить. Служим друг другу в каких-то нуждах, берем там пост, молитву, просто там в детском служении, в прославлении, идет служение. И пятое – церковь. Она призвана помочь и подтолкнуть человека к свидетельству в мир, евангелизации. Вот это 5 таких миссий, 5 вещей, которые должны действительно осуществиться. Можно даже 6-ю сказать, когда человек уже не только служит, евангелизирует, но когда уже у него просто выполняет какую-то миссию. Не обязательно он миссионер, но вот именно то, что Господь ему реально поручил, открыл. Но все должно быть вкупе. Знаете, может быть, вы знаете, есть такие деревья, мини-деревья, и это такое искусство, называется бонсай. Когда деревья, которые нормально, реально, это в Японии было изобретено, выращивают в карликовом виде. И японцы очень любят. В Японии каждый, наверное, метр на вес золота, это маленький континент. Но они это начали где-то, наверное, в 8 веке, и это занималась этим императорская семья. Что они делали? Они брали дерево, саженец, да, даже семечко, и выращивали. Выращивали в карликовом виде. И вот очень интересно, красиво это смотрится. Это называется «дерево в горшке». Сейчас украшают много офисы, там всюду там и дома, короче. То есть получается, что настоящая яблоня, но из-за того, что ее специальным образом выращивали, она вот такая маленькая, хорошенькая, такая карликовая, знаете. Вы знаете, как их выращивают? Их практически мучают. Подрезают корень самый, который основной. Подрезают, постоянно делают обрезки веточек. Потом их пересаживают из горшка в горшок, чтобы не могло это деревце уже ассимилироваться к почве и нормально расти. То есть если бы был, наверное, конкурс красоты между деревьями, они бы действительно... Это ненормальное дерево, это ненормально, это не так Господь это задумал. То есть человек культивирует, но делает вот эти мини-деревья. И вот вырастает клёнчик вот такой вот, да, или вырастает там сакура, вот эта вот вишня японская, да. То есть оно-то красивое, но оно карликовое, знаете, оно ненормальное. Вот точно так же, знаете, если мы вот эти вот все 5 пунктов где-то чего-то урежем, мы будем с вами карликовыми христианами. которые никогда не достигнут полноты роста своего духовного. То есть если где-то человек может быть в поклонении, он плывет в поклонении, ему нравится с Богом общаться, но я часто говорила, но не хочет он общаться с людьми, которые здесь на земле реальны, которых можно потрогать. Почему? Может быть, его ранили, может быть, его обидели, может быть, просто это занимает там время его, и он отделил себя от церкви, отделил от людей, но он имеет общение с Богом. Он карлик, понимаете? Или человек наизусть знает Слово Божье. Он просто цитирует, память хорошая, но он никогда в Божьем присутствии не был. Его раздражает поклонение, его раздражает музыка. Или как бы человек, вот он хочет всем говорить, всем свидетельствовать, ни Слова Божие не знает, ни характер не изменился. Как бы, то есть вот это действительно это такое карликовое, уродливое христианство. Все это должно быть в полноте. Окей. Все это как бы опять-таки сводится к одной цели – явить людям Бога, явить людям Христа. Окей, давайте дальше двигаться. Вы знаете, действительно, мне бы очень не хотелось, чтобы в нашей церкви мы вот просто, знаете, останавливались где-то или на чем-то зацикливались больше, чем на другой какой-то миссии, то есть… Опять-таки, надо и Библию изучать, надо и в мир выходить, и надо свидетельствовать. То есть Библия, конечно же, это составная часть процесса, но если мы только это будем внутрь себя брать и никуда никому не будем отдавать, то есть в этом будет проблема. Первое самое, что я вам говорила, первая ложь, да, она говорит о том, что духовный рост не происходит сам по себе, да, когда человек возрождается. То есть это все равно шаги. Я сказала, что ученики, они сделали решение. Напишите такую маленькую подтемку. Решение, посвящение. Я хотела бы поговорить об этом, насколько это важно. Вы знаете, без посвящения мы никуда не двинемся. Если человек не принял для себя решение, что он действительно будет идти за Господом, будет служить в поместной церкви, он будет изучать Слово Божье, он будет возрастать в общении с Господом, в общении с верующими. Ничего не будет. И я вам хочу сказать, что один из путей вообще определения того, созреваем ли мы духовно, созревает ли наша церковь, это тогда, когда стандарты посвящения, они повышаются. И вот я эту планку буду вам повышать, и я буду на вас смотреть, знаете. Потому что у нас было уже очень много народу, которые прошли, например, энкаунтер, покаялись, перед Богом стояли, все. Но потом какие-то перипетии жизненные, неизмененный характер, не было никакой привычки ни церкви, ни изучать слово, ничего, нигде не укрепился, и все. Какие-то обстоятельства или кто-то что-то сказал церкви, они испарились, эти люди. И вы знаете, когда повышаются требования, это я так называю иногда, повышается как бы коэффициент сопротивляемости. И вот человека можно проверить, да? Сначала, когда человек приходит в церковь, у меня требование как бы одно. Приходите в церковь, мы вас там накормим, да? Мы за вас помолимся, просто приходите. Вот просто приходите, да? Но потом, когда человек уже возрастает, интересно, что даже те, которые давно в церкви, иногда они и этим даже, как бы, знаете, игнорируют. Для них, ну, приход в церкви это их типа выбор. Но это все элементы нашего посвящения, нашего отношения. Сначала, как бы, первый этап – просто приходи в церковь. Вот просто приди, да, послушай Слово Божье. Потом планка повышается. То есть реально человек, он понимает, что ему нужно возрастать не только по воскресеньям, но и каждый день. Ему нужно читать слово, ему нужно выполнять, может быть, какие-то задания, может быть, что-то там на Bible Study, может быть, ему нужно уже начать кому-то рассказывать о своей вере, да. То есть повышается просто требование, и этот коэффициент сопротивляемости, он возрастает. Смотрели мультик «Маугли»? Вы видели там, что там разные персонажи, но там была такая пантера Багира, да? Вот она мне нравится, такая, знаете. И там был такой… Шавка такой, шакал, знаете, который постоянно он там скулил, хвост поджимал. Я не хочу, чтобы в нашей церкви были шакалы. Я не хочу, чтобы мы поджимали хвосты, как только что-то, кто-то скажет плохое, или пастор, или какие-то обстоятельства в жизни. Мы разочаровались и убежали от Бога. Все, такого не должно быть. Почему у нас есть посвящение, например, вовремя платить биллы, ходить каждый день на работу? Но почему с Богом у нас так, знаете, вообще все просто? Вот кто-то что-то сказал неправильно, все. Вот у вас церковь такая-сякая, плохая, да? Или, может быть, в жизни я молился, а Бог не ответил, он меня не слышит, и что это за Бог вообще? И все, развернулся человек и ушел. Я не хочу, чтобы у нас были вот эти шакалы. Хочу, чтобы мы были, как эти пантеры, которые как вцепятся, так уже не отпустят. Аминь. Мы должны вцепиться в Господа. Поэтому требования должны возрастать, и это нормально. Это нормально. Мы не можем же постоянно быть младенцами, знаете. То есть сначала молочко какое-то, сначала просто прийти в церковь, послушать, покушать бутерброды. Но потом уже мы должны идти дальше, окей? И знаете, посвящение, почему важно? Посвящение действительно вот то, что касается Господа. То есть посвящение, оно вырабатывает постоянство, вырабатывает привычки. И вот знаете, даже если я когда пацанов своих оформляла там на футбол, да, элементарно, зарегистрировала ребенка в секцию, там надо платить, делать взносы, да, там еще как бы дежурство, что родители должны делать там сколько-то раз в два месяца, как снеки приносить для этой футбольной команды. Надо купить форму, надо вовремя приехать на тренировку. Но вы понимаете, это всего-навсего футбол для ребенка. А здесь мы говорим об экипировке Словом Божьим, о спасении людей, о смирении, о постоянстве, о возрастании в духе, о возрастании в Боге. И мы так легко к этому относимся. Почему? Почему? От посвящения очень много зависит. Я когда-то разговаривала с пастором Майком, и я говорю, какая самая большая проблема, что церковь не растет, как вы думаете? Вот, ну, у вас как бы. Он говорит, да, хотелось бы больше. И он говорил, отсутствие посвящения. Absence, он сказал, commitment. Нету коммитмента, нету посвящения у людей. Он говорит, 2-3 человека как бы в лидерской команде, все остальные так, пришли и ушли. Я вам хочу сказать, нету посвящения, нету движения. Мы будем как действительно застоявшаяся вода. Я очень рада людям, которые действительно, начиная от малого и заканчивая большими какими-то вещами, ты им поручишь, и он сделает. Ты попросишь, оно будет выполнено. Если человек сказал, то уже у него да, да и нет, нет. Понимаете? На таких людей действительно можно положиться. Напишите себе Лука 14:33, это касается посвящения. 14:33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Иисус требовал полного посвящения. Полного посвящения. Знаете, я рада, что вы свидетельствуете разным людям. Но мне кажется, одна из причин, почему мы сеем и как бы и говорим, и бесов гоним, и молимся, и посты за кого-то берем, за друзей, а они потом никак, потому что они просто не делают вот эти шаги. Они, может быть, покаялись, и мы им послужили, и бесы вышли, и получили исцеление, но они потом не посвятили свою жизнь реально Богу. Они не пришли в церковь, они не захотели быть в отношениях с людьми, они снова вернулись к своим мертвым идолам. Они снова вернулись в церковь, которая им не помогла, не освободила, не накормила их духовным хлебом, которая ничего для них не сделала, они вернулись снова туда. А мы им служим, 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 служим. И я не знаю, насколько это правильно. Я думаю, что все-таки, если мы смотрим Новый Завет, мы всюду видим, что люди покаялись, и церкви прибавилось там какое-то количество, что человек должен для себя решить, окей, я увидел Бога, я увидел живого Бога. Я хочу быть среди этих людей, я хочу изучать Слово, я хочу что-то сделать просто для Господа, для людей. Но если он опять возвращается к этим мертвым идолам, то вернется еще 7 злейших. Смотрите, я хочу еще сказать, я не боюсь вас просить о посвящении. Знаете почему? Потому что я верю, что за большим посвящением стоит великая цель. Я верю, что если у нас есть посвящение, у нас будет притворяться и наше видение, потому что Господь доверяет только тем, на кого можно положиться, тем, которые все отдали. Я верю, что если у нас есть посвящение, наша цель будет исполняться шаг за шагом. Я верю, что у нас будет центр христианский. Я верю, что у нас будет христианский садик. Я верю, что у нас будут энкаунтеры. Я верю, что у нас будут кемпы. Я верю, что у нас будут детские всякие кемпы и секции. Я верю, что у нас будут фестивали христианские. Я верю, что мы будем всяческим образом прославлять нашего Господа здесь, на этой земле, в Мичигане. Но если у нас не будет посвящения, это начальные точки, не исполнится цель. Посвящение имели все, начиная от Авраама и заканчивая всеми мужами веры. Если у нас не будет посвящения и посвящения в мелких вещах, то мы не можем замахиваться на большое. Вы знаете, это посвящение, оно кому-то спасет жизни. Наша твердость и наше постоянство кому-то даст спасение, люди придут к Господу. Я верю, что эти бабушки, которые приехали в Америку, они не приехали сюда, которые живут в этих еврейских домах только ради фудстемпов и медикейта, бесплатной медицины. И я не хочу, чтобы они умирали, не зная Иисуса Христа. Я верю, что Господь что-то предусмотрел, чтобы мы делали, чтобы и эти старички, они познали Господа. Я не знаю как, спектакли, концерты, может быть что-то, но я верю, что мы здесь для того, чтобы эти люди, как мы часто говорим, чтобы опустошался ад, чтобы они не пошли в ад. Но если в нас, знаете, вот это вот шатающееся такое просто основание, я не хочу в церковь, там плохие люди, я не хочу то, я не хочу это, я не знаю. Посвящение – это очень-очень важно. Напишите такое практически, как вообще, реально посвящение пошагово, да, практически, как можно изложить посвящение. Это не только, сейчас тоже будет призыв, будет молитва. Может быть, кому-то нужно сделать это перепрограммирование, знаете, релоуд. Еще раз просто перед Богом сказать свое посвящение. И не важно, ничего страшного, что ты уже говорил. Может быть, тебя обстоятельства засосали, и ты просто тонешь уже. Ничего, скажи еще раз перед Господом. И начни опять с нового листа. Но практически, вот человек только пришел к Богу, он покаялся. Первое, я думаю, что это важно, это обязательно. Первое, прими водное крещение. Прими водное крещение, это практические шаги. Второе, ты становишься членом церкви. Членство церкви как бы. Третье, ты возрастаешь в Боге, в слове, в отношениях. И четвертое, это служение. Вот эти практические шаги. Если мы опять-таки кому-то служим, кому-то там чего-то говорим, но этот человек, он не хочет вот эти шаги предпринимать, понимаете? Будет у него проблема опять. И как я сказала, он вернется в церковь, где идолы, и он будет, может быть, что-то и пытаться там чего-то делать, я не знаю, но если он не будет продолжать укрепляться, если Бог не будет видеть этого посвящения, не будет ни силы, ничего, он вернется опять к этой дохлой корове и будет там пытаться что-то ее оживить, как один пастор говорит, но это не поможет ничего. Но если человек в послушании, он идет вот всеми этими шагами, у него будет благословение. Напишите, если в послушании осуществляет все шаги, идет за Господом, возрастает, будет благословение в семье, будет благословение в его окружении, будет благословение в комьюнити, будет благословение в обществе. А все начинается только с решения и постоянства, с решения и послушания. Я не знаю, может быть, мы мало об этом говорим. Может быть, вы неправильно говорите, да? Вы говорите, может быть, кому-то, приди к Богу, все получишь. Приди к Богу, все получишь. Нельзя так говорить. Бог тоже, Он отдал все за нас. А мы не можем ничего дать, мы не хотим ничего дать, мы не хотим делать это посвящение. И поэтому мы должны правильно говорить, что если ты покаялся, пришел к Богу, потом тебе нужно укорениться. Тебе нужно возрастать в слове, тебе нужно остаться в церкви, тебе нужно быть в общении с такими же верующими братьями и сестрами. Ты не можешь быть подпольным партизаном, христианином. Нету такого понятия. Окей. Да. Членство, водное крещение, возрастание и служение. Возрастание в слове, в отношениях и служение. Знаете, что? Меня, вот мне интересно, как рекламируют какие-то вещи, да? Говорят там, купите там новый шампунь, новые волосы, новое, как бы, ну, новое чувство, новая радость, новые отношения. Тут уже показывают девушка с красивыми волосами, там уже вокруг нее там ребята, короче, она улыбается, она счастлива. Но вы представьте, что когда мы приходим к Богу в церкви, когда нам открывается Божье Слово, разрушается вся вот эта ложь, люди исцеляются и духовно, и физически, раскрывается просто вся просто, знаете, эта сфера Божьих благословений, которые Господь имеет для своих детей. Почему мы об этом не говорим? Почему мы это не преподносим? Действительно, что Бог это может это дать, и Он все это имеет. Но ты просто сделай сам шаг к Нему хотя бы один. И часто, знаете, мы забываем об этом, и мы должны просто больше действительно рекламировать, говорить, что если ты отдаешь Ему все, то Господь будет просто делать, наводить порядок в твоей жизни. Все постепенно наладится, все постепенно это дьявольское уйдет. Понимаете, мы должны правильно говорить и правильно подводить людей действительно к этому посвящению. Я не говорю о том, что посвящение, знаете, сначала это слово, но потом это постоянство, это поступки, это действительно верность. То есть сначала принимается решение, а потом просто надо быть верным. Смотрите, точно так, как родительство, да, вот люди поженились, да, они же ничего не знают сначала, но они как бы делают commitment to each other, то есть друг к другу, и commitment, что они будут заботиться о своих детках, но они сначала ничего не могут не знать, ни как ребенка кормить, ни там, может быть, как памперс менять, ну, мама, ладно, папа ничего не знает, но потом, со временем, они возрастают в своем опыте, в мудрости и так далее, уже четвертый ребенок, это уже так, знаете, просто не глядя. Точно так же и мы, когда мы делаем посвящение Господу, не нужно бояться, потому что многие говорят, я боюсь сделать посвящение. Да Бог не возложит на тебя больше, чем ты можешь понести. Это все будет шаг за шагом, просто со ступеньки на ступеньку. И вы знаете, конец как таковой вообще нашего возрастания, ну трудно сказать, когда будет этот конец. То есть в христианстве нет выхода на пенсию, да? Поэтому посвящение очень-очень важно, мы будем молиться об этом. И второй пункт, напишите, пожалуйста, духовный рост. Вот мы все говорили, что духовный рост через изменение характера. Изменение характера происходит через изменение привычек. Интересные слова, я уже не помню, кто сказал, но был такой умный человек, который сказал, да, что посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь там жизнь и судьбу твою. То есть привычки, посей мысль, пожнешь действие. Посей действие, посей привычку, пожнешь характер, посей характер, пожнешь судьбу. От нашего характера очень-очень много зависит. И давайте мы так озаглавим. То есть привычки, правильные привычки обеспечивают наш духовный рост. И церковь, она помогает выработать правильные привычки, да? И основные привычки... Сейчас я их вам скажу. Достоевский сказал, вторая половина жизни человека состоит из привычек, которые он приобрел за первую половину. То есть, если мы их не поменяем, будет проблема. Смотрите, четыре привычки основные, которые у нас, когда мы приходим к Богу, да, в Божьей семье, и они нам помогают просто дальше расти духовно, изменяют наш характер, все меняют. Первое, напишите, это привычка молиться. И второе, привычка читать слово, привычка находиться в братском общении и привычка жертвовать. То есть десятина как бы здесь уже не обсуждается, но быть жертвенным. И напишите, мы не будем эти стихи зачитывать, почитайте дома. Насчет молитвы, привычка молиться, Иоанна 15:7-8. Привычка читать Слово Божье, Иоанна 8:31-32. То есть это все как бы помогает нам возрастать в нашей духовной зрелости, меняет наш характер, меняет наш образ жизни. Привычка находиться в братском общении, напишите, это Иоанна 13:34-35. То есть когда мы выражаем любовь ко всем верующим, сначала начинаем хотя бы с верующих, да? И привычка жертвовать, это Лука 14:33. То есть вот это элементарные те духовные привычки, которые будут формировать нашего духовного человека, да? И они будут просто формировать наши убеждения. Наша жизнь будет меняться, мы будем куда-то двигаться, возрастать. Я вам хочу сказать, чем вера отличается от убеждений. Веровать, как знаете, сказано, что и бесы веруют, да? Но вера – это то, может быть, о чем вы будете спорить, о том, что вы будете говорить, а ваше убеждение – это то, за что вы готовы умереть. Но эти убеждения просто так ни на чем не сформируются, если не будет вот этих вот выработанных привычек в вашей жизни, окей? И напишите себе, привычки формируют мои убеждения. Мои цели, они двигают мою судьбу. И однозначно эти привычки сформируют характер, подобный Христу. Привычки сформируют характер, подобный Христу. Но еще мы не должны забывать, да, чтобы не были этими шакалами, которые поджимают хвосты. Характер будет формироваться только, когда мы проходим тяжелые обстоятельства. Не только привычки тоже как бы дают свое, но когда мы проходим тесты, испытания, характер также возрастает. Плоды появляются, которые в Галатам 5:22-23 написано. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод Духа, он и изображает в нас Иисуса Христа, вот эти все плоды. То есть поймите такую вещь, когда мы чего-то лишаемся в жизни, когда мы чего-то не получаем, то, что мы просим, Богу важен не наш комфорт. Богу важно, знаете, не то, чтобы вот как бы все было так, как мы хотим, но Богу важен наш характер. И Бог хочет нас действительно усовершенствовать. Знаете, как бы можно дальше об этом говорить. Мы сегодня разобрали вот эту ложь и просто остановилась на двух вещах. Да? Это посвящение и это изменение нашей жизни через изменение привычек. Один человек сказал, я как и свою жену церковь не меняю. У меня одна жена и одна церковь. Слава Богу за это. Вы знаете, опять-таки, мало только наших слов. Должны быть действия. И вы знаете, вот это посвящение, которое внутри нас, это действительно как завет. И я не знаю, знаете, мне часто говорили какие-то вот, ну, слышишь информацию, предложения. А почему вот не переехать в Миссури, да, там дешевые дома, Тексов нет вообще. Почему бы не переехать на Флориду, там тепло и океан. Я так себе думаю, как переехать? Как переехать? Это то же самое, что мне сказать, ну да, ты оставишь церковь, ну ничего, откроешь другую, да. Это то же самое, как сказать, ну зачем тебе Славик, как бы, ну иди, вот найди кого-то другого. Мы в завете с Богом, и наше посвящение это подтверждает. И оно просто не укладывается в голове, что мы можем оставить просто того человека, с которым мы в завете. Точно так же и наше посвящение Богу, наше посвящение церкви. Мы не можем просто себе это представить. Может, для кого-то это легко. Но мы должны быть действительно на той точке убеждения, на том пике, что мы готовы будем просто действительно за наше убеждение, за наше посвящение отдать жизнь. По-другому никак не бывает. Знаете, конечно, может быть... Может быть, когда-то это случится уже, знаете, когда я вам сильно надоем, и вы меня выпихаете отсюда, скажете, пастор, ты уже достала со своими спектаклями за 2 недели до праздника, ты уже достала со своей посещаемостью Bible Study, да, все эти пикники, все, оставь нас в покое. Но знаете, если даже один человек здесь останется, я буду с этим человеком стоять, молиться, и я буду верить, и я буду ожидать, когда Божья слава здесь будет во всей ее силе и красоте. Опять-таки, смотрите, ни один человек в Библии, ни один человек, Авраам, он не видел ничего, не было у него сына, не видел он обетованной земли, не видел он этого множества потомков, да, но он шел к тому городу, который он так и не увидел, архитектором и строителем которого являлся Бог. Почему-то он не пошел, когда он ничего не увидел, в Содом и Гоморру. И поэтому мы, наверное, до сих пор называемся дети Авраама, а не дети Лота, правда? Точно так мы с вами, если мы пока не видим, мы не будем поджимать хвост, И мы не будем идти в Содом и Гоморру. Аминь. Но мы будем идти в тот город, который нам предопределил Господь. Давайте мы сейчас будем молиться с вами. Посвящение очень важно. Может быть, вы уже говорили эти слова. Может быть, вы посвящали свою жизнь Господу. Но сегодня мы рассмотрели, мы просто, знаете, как разложили по полочкам все вот эти шаги, в чем оно заключается, наше духовное возрастание. И без посвящения, без всех вот этих ступенечек не будет нашего духовного роста. Я не хочу, чтобы мы были как эти бонсаи, эти карликовые деревья. Я хочу, чтобы действительно мы были как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, не засыхает, чтобы мы были укорененные в Его слове, в Его любви, в отношениях друг с другом. Только тогда мы будем духовно зрелые. Только тогда мы будем рожать детей, подобных себе. Давайте мы сейчас будем молиться. Просто примите для себя решение. Примите решение сначала просто в постоянстве делать какие-то шаги, которые так и не были у тебя постоянны. Я не знаю, что. В твоей жизни это может быть что-то, я не знаю, твое. Ты не можешь постоянно молиться. Ты не можешь читать слово. Ты не можешь, может быть, в силу каких-то обстоятельств просто быть в отношениях с людьми, ходить в церковь. Я не знаю, что это. Но это все составляющие твоего духовного роста, твоего посвящения Богу. Прими сейчас решение и просто скажи: Господь дорогой, Дух Святой, сейчас, Господь, просто исследуй наши сердца. Господь, мы не хотим быть карликовыми христианами. Мы хотим действительно пустить свои корни в Твое Слово. Мы хотим, Господь, чтобы наши ветви, они были огромными и обширными, чтобы они переплетались между собой, и мы переплетались в отношениях друг с другом, чтобы ничего не мешало нам. Господь, мы хотим, чтобы мы были как это дерево, по которому текут соки жизни, соки любви Твоей. Мы не хотим просто быть какой-то гнилой деревяшкой. Мы не хотим, Господь, быть бесплодной смоковницей. Господь, мы хотим, чтобы были у нас и плоды в нашем характере, чтобы у нас были измененные наши привычки, Господь. И мы просим Тебя, Боже, просим Тебя, Господь, Боже, сейчас прими, Господь, это посвящение. Господь, нам нечего утаивать, нам нечего прятать, потому что Ты самое дорогое, что у нас есть в жизни, Господь. И ничего не принесет нам радости, и ничего не даст нам никакого вдохновения и надежды, если не будет Тебя, Господь. Но мы хотим во всей полноте, Господь, здесь, на этой земле, приносить славу Тебе. Мы хотим, Господь, чтобы это видение, эти цели, они все осуществились. Мы не хотим, чтобы дьявол воровал это видение и отвлекал нас с этого правильного курса, на котором мы стояли, Господь. Мы не хотим быть влекомы никакой волной, Господь Боже, но идти строго за Тобою, Господь. Мы хотим быть открытыми, Господь, и к обличению, и к Твоему Слову, Господь. Мы хотим быть открытыми, Господь Боже, к принятию, Боже, Твоей любви, Господь Боже. Пусть никакая обида не встанет просто. Пусть никакая обида не будет травмировать ни нас, ни окружающих людей, Господь. Но мы все будем в единстве, Господь. Мы все будем в прощении, Господь. Мы все будем в милости друг к другу, как и Ты помиловал нас. Господь Боже, формируй наши новые привычки, Господь. Если кто-то недавно пришел в церковь, просто пусть сейчас Дух Святой запечатлит в твоем разуме, в твоем сердце, что если ты не изменишь свой образ жизни, если ты не будешь делать шаги к Господу, ты так и останешься младенцем. Господь, я прошу Тебя, моя молитва, Господь, о всех, Господь, кто здесь присутствует, Боже. Может быть, действительно, мы уже долго в церкви, но Ты, Господь, знаешь наши сердца. Ты знаешь наши слова и поступки, Господь. И мы действительно иногда просто делаем какие-то вещи, как младенцы, Господь Боже. А нам уже надлежало быть учителями. Господь Боже, подними нас на новый уровень. Подыми, Господь Боже. И, Господи, мы все действительно хотим приносить плоды, Господь Боже, новые души, Господь, прибавлять к Твоему Царствию. Господи, все начинается с решения, Господь. И сейчас пусть люди просто принимают эти решения. Пусть они просто делают шаг навстречу Тебе, Господь Боже. И Ты, Господь Боже, поставь, Господь, просто свою печать, Господь, на эти обещания, Господь. И Духом Своим Святым напоминай им, Господь Боже, о том, Господь, завете, в котором они есть. Боже, мы благодарим Тебя и славим, Господь, что Ты дал нам все инструменты. Ты дал нам, Господь, дары и таланты. Ты дал нам, Господь, веру Божию, и она внутри нас. Ты дал нам свое слово, Ты дал нам обетование, Ты дал нам Духа Святого. Мы имеем все. Мы ни в чем не нуждаемся, Господь. Но очень часто наше нежелание и наша лень не дают нам продвигаться дальше. Господь Божий, уничтожь этот эгоизм. Уничтожь, Господь. И да будем мы жить, Господь, только для славы Твоей. Но да будем мы, Господь Боже, этими, Господь, сильными деревьями, которые будут приносить много и много плода. Аминь. Аминь. Присаживайтесь.